спикеров нашей секции занять свои места. Да, добрый день еще раз. Давайте продолжим работу нашего форума. Меня зовут Дмитрий Кабалинский, я замдиректора рейтингового агентства РАЭКС. И мне выпала честь модерировать нынешнюю секцию. Ее название мы обозначили как «Роль университетов в устойчивом развитии регионов». Устойчивое развитие сейчас тема модная. Исторически она началась с корпоративного сектора, и мы как компания, которая оперирует, оперировала и в России, и в ряде странах за рубежом, достаточно активно эту тему анализировали. У нас есть определенные наработки в этой схеме. Можно сказать, что мы сейчас, в общем, создали такую базу знаний, которая посвящена устойчивому развитию компании. Проведено там порядка сотни вебинаров на эту тему, накоплено достаточное количество информации на сайте открытой. Поэтому мы приглашаем те вузы, которые ведут преподавание, как-то затрагивающие эту тему, активно пользоваться нашими ресурсами. Это актуально, полагаю, и для студентов, и для преподавателей. Поэтому будем рады, если мы сможем внести какую-то лепту в продвижение этого полезного дела. Ну а что касается темы сегодняшней секции, то я хотел бы, чтобы она сегодня прозвучала как-то в более прагматичном ключе, а именно мы бы рассматривали предмет сегодняшней секции именно как вклад университета в развитие региона, в решение тех проблем, которые стоят перед регионом. И, на мой взгляд, это крайне важно. Наш рейтинг свидетельствует, что на самом деле все ключевые вузы России по существу включены, консолидированы в 5-6 регионах страны. Это крайне высокая концентрация с точки зрения развития страны в целом. Это является, на мой взгляд, достаточно серьезной проблемой, а именно университет призван быть тем центром, который способен делать интеллектуальный вклад в развитие региона и, собственно говоря, являться тем ориентиром, задавать те ценности, которые региону свойственны. Вокруг этой темы я хотел бы выстроить наше сегодняшнее обсуждение. Я хотел бы представить его участников: Юрия Камбулатовича Альтудова, исполняющего обязанности ректора Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова, Марию Викторовну Врублевскую, начальника управления стратегического планирования и программ развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Светлану Петровну Солянникову, проректора по научной работе финансового университета при правительстве Российской Федерации, Сергея Васильевича Киреева, директора Центра мониторинга и рейтинговых исследований Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, представителя Московского социально-педагогического университета. К сожалению, Дмитрий Алексеевич Мельников не смог сегодня принять участие в нашем работе, но мы надеемся, что его представитель скажет мне несколько слов про университет. Будем рады выслушать Магомеда Саидахматовича Гайрбекова, проректора по стратегическому развитию Чеченского государственного университета имени Кадырова, и Владимир Алексеевич Зернов, ректор Российского нового университета. И, соответственно, с точки зрения регламента, то я думаю, что сегодняшняя секция пройдет в формате докладов. Я очень рассчитываю, что спикеры будут ориентироваться на регламент 8-10 минут. И если какие-то вопросы последуют, соответственно, мы предложим на них ответить. Работу с сегодняшней секции я хотел бы начать с выступления Юрия Камбулатовича Альтудова, который нам расскажет про приоритеты и инструменты реализации устойчивого развития, например, Кабардино-Балкарского государственного университета. Пожалуйста, Юрий Камбулатович.
Добрый день, уважаемые коллеги. Дмитрий Игоревич задал логику моего выступления. Попробую как раз в этой логике и представить материалы. Ну вот, начиная с 2015 года, когда, собственно, задачи на тысячелетие, они были трансформированы в цели устойчивого развития, 17 взаимосвязанных целей, ну, собственно, и мероприятий, которые под него планировались. И 2020 год, можно, скажем, следующий этап, когда мы начали понимать, что не все, скажем, то, что декларировали, не все, что работы проводились, они укладываются в наше понимание, в наши цели, задачи, которые нужно учитывать в развитии нашей страны, в развитии регионов, ну и, собственно, в тех мероприятиях, которые должны, по нашему мнению, обеспечивать развитие всей нашей страны. И понятно сегодня, что в условиях санкционных, что вектор, заданный Западом в плане устойчивого развития, он для нас, скажем, требует осмысления и требует изменения в некоторых направлениях. И вот я попробую их связать как-то с особенностями региона и с нашей работой. Можно сегодня сказать, что вот здесь 5 ключевых факторов устойчивого развития. Здесь можно их расширить, можно их уменьшить, но тем не менее они, собственно, дают те факторы, которые сегодня признаны в основном экспертным сообществом, и что они являются действительно факторами развития, которые нужно учитывать. Ну, если это вот на уровне нашей страны, то дальше, как и было, скажем, вот в логике заявлено, конечно, очень важно учитывать особенности региональные. И дальше, что мы можем как университет в этих региональных учетах особенностей, что мы можем проводить и какие работы, я их дальше тоже попробую вам представить. Чем Кабардино-Балкария, какие особенности, которые мы должны были учитывать? Ну, у нее территория достаточно, скажем, маленькая, но вот особенность, что горные территории занимают около 70%, причем из них 4 занимают ледники. Вы знаете, Эльбрус находится на нашей территории, это особенность, которая, в принципе, всем понятна. А вот дальше начинаются тоже вещи, которые нам, собственно, нужно учитывать и которые ложатся в минус или плюс, или ложатся в те мероприятия, которые мы должны учитывать. Это очень высокая плотность населения. Здесь, вот если по средней плотности увидеть, что в 10 раз, собственно, более плотно население у нас. Ну и дальше, если смотреть и другие параметры, то, есть особенности и региональные социальные особенности, есть особенности отраслевые, которые мы тоже учитываем. Ну, по социальным параметрам мы где-то в среднем в 2-2,5 раза меньше среднероссийских. Это можете брать среднюю заработную плату, износ фондов, ну, все-все-все социальные параметры, количество по работающих, неработающих. Где-то мы здесь находимся в числе параметров, которые обязательно нужно учитывать. А что касается, скажем, позиции с учетом экологических факторов, которые тоже учитываются, здесь тоже необходимо учитывать те направления, которые для нас являются определяющим в развитии. Ну что, вот, например, сельское хозяйство. Для нас, с одной стороны, сельское хозяйство при очень высокой плотности населения, сельское хозяйство, то есть интенсивность сельского хозяйства по сравнению со среднероссийскими в 2,5 раза выше. То есть мы с гектара в 2,5 раза больше получаем продуктов питания. Ну а с другой стороны, вы понимаете, что это в 2 средств защиты мы тоже в 2,5 раза больше употребляем. Это для нас тоже необходимо учитывать. И учитывать еще следующие факторы, которые по вот Трнаусский горнообогатительный комбинат, вы тоже знаете, наверное, кто ездил про Эльбрус и в Эльбрус, знаете, сколько лет он работал и какой экологический ущерб нанесен. Громадный экологический ущерб. Сегодня, конечно, есть уже и мероприятие, он будет восстановлен, но тем не менее эту тоже надо учитывать. То есть есть факторы вот, региональные, которые необходимо учитывать. И с учетом того, что сегодня нормативная документация, законодательная документация, она все время перетерпевает изменения, и это правильно, все время меняется, мы тоже, соответственно, под эти изменения тоже свою работу подстраиваем. Что же мы в данном случае нужно учитывать? Модель устойчивого развития должна учитывать как накопленный у нас ущерб, так, собственно, те позиции, которые вписываются, собственно, в количественные характеристики. Вот мы разработали, собственно, модель обеспечения экспертной оценки, которая ложится в модель устойчивого развития, и получается, что у нас То есть накопленный ущерб, громадный накопленный ущерб за тот период, который, можно сказать, ну, за 20-30 лет. И это было обосновано. И сегодня тоже идет ежегодное накопление ущерба. Мы говорим, а когда мы перейдем, и когда у нас получится ситуация, в которой мы обнулим, собственно, ущерб и то, что у нас сегодня, то, что мы предпринимаем. И, собственно, эти цифры, они укладываются в то понимание вот тех цифр, о которых я говорил. Вот чуть можно в таком плане. Вот около 10 триллионов рублей – это весь накопленный ущерб, который мы планируем, и мы должны спланировать на каком-то этапе получить вот по совокупности в результате развития новой восстановительной экономики, получить, сделать его источником не расходов, а источником, скажем, развития, источником расходов. Это непростая для нас, конечно, задача. Тем не менее, здесь мы понимаем, куда двигаться и как двигаться, и у нас есть мероприятие. Что здесь? Конечно, вот я говорил о сельском хозяйстве, говорил о необходимости развития в тех направлениях, в которых мы интенсивно работаем, мероприятий, обеспечивающих восстановление. В частности, вот есть земля, есть там, понятно, воздух, то, что мы должны. Сегодня у нас в республике опять особенность – это вода. Мы находимся, по оценкам экспертов, мировых экспертов, находимся в тройке, скажем, регионов, где есть очень, скажем, большие запасы воды, причем перезагрузка, ее коэффициент перезагрузки этой воды очень серьезный и быстрый. То есть фактически весь курорты минеральных вод и там прочего, вода минеральная, она, собственно, формируется, значительная часть ее формируется у нас в регионе. Поэтому это работы у нас носят, собственно, и межрегиональный характер, их тоже обязательно надо учитывать. И вот такое сочетание обстоятельств, оно, скажем, формирует вот в этих 17 целях и нашу работу. Мы участвуем в 5 из 17 целях, можно их перелистать, посмотреть, я потом остановлюсь на каждой из них, как мы реализуем эти цели устойчивого развития, и тогда получим общее впечатление, что в России какие мероприятия, что у нас в регионе, и как наш университет эти мероприятия реализует, и что у нас в результате, скажем, этих мероприятий получается. Вот можно вот по здоровью и благополучию тоже свяжу с тем, что у нас, вы, наверное, знаете, что когда-то в СССР очень серьезно развивалась горная медицина. Горная медицина, высокогорная медицина сегодня, к сожалению, остатки научного задела, они в Киргизии остались, у нас их, собственно, уже очень мало. Поэтому, конечно, мы его берем на себя, мы работаем, и не работать в этом направлении мы не можем. Касается вот качества образования, тоже вот четвертая из этих целей, которые заметили. Здесь у нас перечислены мероприятия, они не видны. Видны мероприятия, которые мы тоже проводим. Ну и, конечно, самое главное, что мы сегодня, с учетом вот тех особенностей занятости всего, для нас очень важно, что мы переходим к подготовке выпускников, которые не ждут, где они работать, как работать, а мы даем им задел, который позволяет им формировать новую модель вот этой устойчивой экономики, устойчивого развития. Поэтому это тоже для нас очень важная позиция. Дальше что же, можно да, чуть-чуть еще назад вернуть, пожалуйста. И мы понимаем, что это комплекс мероприятий, вот здесь можно посмотреть, и предпринимательская точка кипения, где у нас открыт, наверное, первый единственный в стране Эрмитаж-класс, который проводит всех мероприятий. На этой площадке у нас достаточно много с разных стран, с нашего региона собираются. Это очень тоже интересное направление, которое тоже является составляющей, гуманитарной составляющей устойчивого мероприятий, устойчивого развития. И мы являемся участниками приоритета 2030 ПИШ, ну, собственно, тех, скажем, мер государственной поддержки, которые они, собственно, у нас, мы участвуем практически во всех, и это дает нам основание для такого оптимизма и, скажем, в этом рассмотрении, в этом вопросе. И вопрос, касающийся, вот я говорил о подземных водах, о том, что вообще использование воды. Есть российско-китайское глобальное соглашение об устойчивом развитии по созданию комплекса в КБР. Лет 10 это развивается мероприятие на самых высоких соглашениях. Очень сложная и тяжелая задача, но тем не менее мы как раз университет готовил программу устойчивого развития, которая до сих пор она и используется. И это дает, что дает? Это дает возможность финансирования, зеленого финансирования, соответственно, и проценты, и все меньше. Поэтому это сегодня как обязательная часть больших проектов, международных, глобальных проектов, которые, тем не менее, сохранили сегодня еще возможность финансирования. Если мы ушли от структур, связанных с недружественными странами, то вопрос вот работы с китайскими нашими коллегами, со всеми он вопрос остался, и здесь это, скажем, механизм работы, это обязательный механизм, который нужно учитывать. И цифры здесь достаточно большие. Ну и еще проекты, которые вот укладываются в программу устойчивого развития, вот это то, что мы в других направлениях, есть постановление правительства, распоряжение, по которому мы сейчас вместе создаем IT-парк, где образуется тоже новые рабочие места. Поэтому вот совокупность параметров экономического развития, параметров социальной поддержки развития, которые указаны в национальных проектах, национальной программе, национальных задачах, и плюс экологические параметры, которые мы смотрим, охрана окружающей среды, в совокупности вот они дают нам те, скажем, мероприятия, те задачи, которые и, собственно, определяют программу устойчивого развития за счет, скажем, развития новой экономики и использования накопленного ущерба, который вот к 30-му, к 50-му году мы предполагаем, что мы должны выйти на показатели, среднероссийские показатели. Ну и в конце, эти вещи, конечно, заметны для рейтинга университетов. Мы, можно показать, там есть, должно быть, мы около 80-90 вузов Российской Федерации участвуют в рейтинге, в международных рейтингах по устойчивому развитию. Вот мы в рейтинге, который определяет, мы где-то находимся в 50-ке. В этом году мы на 20 параметров улучшили свои показатели и, да, на показатели, и надеемся, что и в следующем за счет наших мероприятий мы будем дальше двигаться. Поэтому я в конце резюмирую, хотел бы сказать, что несмотря на изменения по отношению к, собственно, содержательной части стратегии и устойчивого развития мероприятий, тем не менее необходимо работать в рамках тех международных проектов, международных программ, которые есть. Они тоже где-то обязательно будут, скажем, где-то меняться. Но это остается важной задачей как региональной, федеральной, так, собственно, задачей университета, который, думаю, что других структур, ну, по крайней мере, у нас, которые могли бы всеобъемлюще развивать, заниматься этим направлением, в регионе у нас нет. И под это идет и образовательная наша направленность, научно-исследовательская, технологическая часть, все то, что характеризует работу университета. Спасибо.
Большое спасибо. Спасибо, Юрий Камбулатович. Есть ли вопросы? Так, да, пожалуйста.
Если позволите, да. Пользуясь, как говорится, служебным положением, хочется задать вопрос. Вы для Кабардино-Балкарского региона какой ЦУР выделяете как фокусным и, собственно, через какой ЦУР планируете позиционироваться? Говоря проще, какой ЦУР у вас срабатывает сейчас лучше и занимает лидерские позиции? Что вы занимаете, получается, 46-е место среди российских вузов?
Да.
И какой из вас, из ЦУРов ведущий у вас?
Ну вот если говорить о расшифровке ЦУРа как центра устойчивого развития или как цели устойчивого развития, то я вот здесь перечислил 4-5 цели устойчивого развития, в котором мы плотно, по которым нас рейтингуют и которые, собственно,
из
дали.
Из этих
пяти ведущий, я бы сказал, вот можно первый посмотреть у нас ведущий. Это те мероприятия, которые обеспечивают не образовательную часть, а те мероприятия, которые позволяют интегрировать экологическую часть. Вот я говорил, особенности, да, экологии, охрану окружающей среды и, скажем, сочетание развития новой экономики, новых направлений, которые позволяют уйти от накопленного эффекта и, собственно, получить тот положительный результат. В обеспечении его у нас есть инфраструктура, тоже ЦУР называется, это сам Центр устойчивого развития у нас есть, и он, собственно, выполняет эти задачи и функции.
Структура ЦУРа у вас сколько человек и как они функциональны?
ЦУР у нас те, кто постоянно работает, это 5-6 человек, а вообще он расширяется в зависимости от задач. Мы привлекаем специалистов, разных специалистов. В принципе, он меняется по своим количеству в зависимости от скорости, необходимости, скажем, оформления документов. Всего мы привлекаем различных специалистов, в том числе и не из нашего региона, те, которые обладают соответственными компетенциями, которые нам необходимы.
Большое спасибо, Юрий Камбулатович, за интересное сообщение. Вы так раскрыли свою деятельность своего вуза в таких глобальном контексте, в том числе с точки зрения цели устойчивого развития. Я бы в следующем выступлении предложил бы чуть сузить фокус. Вот в рамках нашей первой секции выяснилось, что очень многие российские московские технические вузы, да и в общем даже и нетехнические вузы видят в московском электробусе такой центр притяжения, да, и желают участвовать в проектах по развитию, техническому совершенствованию этого транспорта, да. Как обстоит дело в этом в Питере, и как питерские вузы, соответственно, могут способствовать благополучию своего региона? Я тогда прошу Марину Викторовну Врублевскую продолжить эту тему, пожалуйста.
Да, Марина, я с удовольствием, если вы мне подскажете или вооружите кликера. Спасибо большое. Поехали. Мы тоже участники Tamsky Impact Ranking, и, соответственно, мы, наверное, один из тех самых вузов, который сразу при объявлении этого рейтинга начал с ним работать, и мы проявляем настойчивую устойчивость в лидерских позициях в этом рейтинге. Да, мы, как правило, присутствуем в топ-3. У нас родилась в этом году гипотеза относительно того, что крупноразмерные вузы чувствуют себя довольно устойчиво в этом рейтинге. Мы, как, опять же, вуз с большими размерами, переживаем всю историю и тяжелое наследие удельных показателей в рейтингах. Нам с этим непросто работается, но, тем не менее, мы справляемся. Вот этот как раз-таки рейтинг дает возможность показать нас через конкретные уникальные результаты, конкретный вклад и абсолютные значения. Да, мы, соответственно, привлекаем, у нас 18% доли иностранного контингента, которые приезжают со своими средствами. Треть из них – это представители Китайской Народной Республики. И, естественно, тем самым это инвестиции в развитие инфраструктуры города. И нам это важно, и мы с этим работаем. Но вот на что я хотела обратить внимание – в политехе концентрируются те самые компетенции, которые как раз-таки востребованы городом, администрацией, муниципалитетом, и, соответственно, к нам за ними обращаются. Вот на слайде приведены цифры по мониторингу за 2021 год. За 2022 год еще результаты не объявлены. И среди них действительно одной из составляющих – это работа с дорожной инфраструктурой. Например, у нас есть заказ на обследование сетей сжатого воздуха, также на развитие базы исходных данных для управления и организации дорожного движения в Санкт-Петербурге. Соответственно, мы с этим активно работаем и благодарим наши муниципальные органы, когда они обращаются именно к нам с этими запросами. Естественно, как любой вуз, мы предлагаем разные форматы образовательных программ. Это и летние школы, и переподготовка, и работа с уязвимыми слоями населения. Естественно, наш кампус предоставляет массу возможностей для организации культурно-массового досуга. Мы гордимся нашим белым залом, с которым выходим в город с предложением организации разных музыкальных выступлений. То есть у нас культурная составляющая огромная. Но, наверное, в своем докладе я больше, конечно, науки сконцентрируюсь, потому что у нас есть некоторая фокусировка, с которой мы работаем. Это, естественно, моделирование рисков техногенных катастроф, это моделирование и управление движением транспорта в городе. Естественно, это разного уровня человекоцентричные решения, повышение конкурентоспособности предприятий через предложение технологий высокого уровня. Ну и, соответственно, в программе «Приоритет-2030» мы построили фокусировку на мелкосерийное производство, о котором я чуть-чуть попозже скажу. Еще два слайда про образование. Вот один из кейсов, я немножко по конкретике, да, пройдусь. Наши замечательные молодые инженеры из центра технологического предпринимательства, спроектировали надводные беспилотники и, собственно, получили там массу заказов и запросов не только со стороны Министерства оборонки, но и со стороны, например, на химическое училище мы спроектировали, подарили два беспилотника Бублик-Пи. А помимо этого предложили пакет методологический, каким образом можно управлять ПО, и наши эксперты приезжают, обучают ребят по управлению и по работе с этим программным обеспечением, что довольно носит практикоориентированный характер. И нравится, вот, собственно, обучающимся на химическом училище. Естественно, мы работаем со слоями уязвимых, с образованием, предложением развития цифровых компетенций для уязвимых слоев населения. Я думаю, не секрет, очень многие регионы работают в рамках нацпроекта «Демография». На нем подробно останавливаться не буду, пойду чуть побольше в науку. Итак, мелкосерийное производство – это та самая амбициозная цель, которую мы поставили в приоритете 2030. Продвинулись мы достаточно хорошо. К нам с запросом вышел «Газпром». И совместно с индустриальным партнером «Невский завод» мы поставили себе амбициозную цель заменить определенные составляющие по, я имею в виду, газотурбинные лопатки, то, что раньше нам поставляла компания «Сименс». Соответственно, фокус на импортозамещение. И здесь мы активно поддерживаем как и средств университета, так и средств программы «Приоритет 2030» именно эту стратегическую для нас фокусировку. Еще один интересный кейс – это, наверное, из формата технологического продюсирования тех возможностей, которые университет может предложить городу. Мы выступаем как, по сути, площадка, полигон для пробирования тех или иных технологических решений. Вот на примере установки у нас на территории кампуса 15 фильтров очистки поверхностного стока мы предлагаем заинтересованным предприятиям, компаниям приходить к нам, ознакомливаться с технологией и, собственно, таким образом повышаем интерес к этой технологии и партнерство с другими уважаемыми организациями нашего прекрасного города. Про культуру немножко. Мы действительно там устойчивые партнеры города с точки зрения... Вот в День города у нас бывает Ночь музеев, к нам приезжают музей истории Санкт-Петербургского политехнического университета. А у нас крайне высокая посещаемость Белого зала, потому что Белый зал у нас имеет орган. И, собственно, органные концерты – это такая специфика нашей культурной составляющей в университете. Но помимо этого мы поддерживаем сейчас еще один очень амбициозный для нас проект, проект «Метакампус». Это, по сути, цифровая информационная модель, цифровой двойник кампуса, который мы строим при помощи студентов инженерно-строительного института в том числе. То есть они вовлечены в проектную деятельность. И, собственно, уже к данному моменту построили 9 корпусов модели. Что нам это дает? Помимо прозрачности системы управления от имуществом комплекса, нам это дает возможности выйти на уровень города и скоммуницировать через онлайн-трансляции наших концертов или через возможности нашей онлайн-библиотеки. У нас скачивание там, порядка 6 миллионов в год. В помощь, естественно, городу, чтобы можно было, в том числе и лицам с ограниченными возможностями, знакомиться с нашими работами, знакомиться с нашими выступлениями. Естественно, таким образом помогать и влиять на культурное развитие города. Не отстаем мы и от экологической повестки. Собственно, я думаю, что здесь абсолютно все университеты в повестке и открываются пункты приема вторсырья. Но отдельно отмечу проект освещения региона Балтийского моря, который мы установили 22 современных светильника и стараемся переходить на энергосберегающие технологии в кампусе, тем самым тоже показывая технологии, с которыми мы умеем работать. Ну и последние два слайда, тоже важные. Я думаю, что как раз-таки благодаря тому, что мы вуз большой, у нас порядка 30 тысяч студентов, мы имеем неограниченные возможности для разного рода добровольческих инициатив. Вот они здесь, в принципе, все представлены на карте, я всех не буду перечислять, естественно. Но помимо стройотрядов, помимо патриотических инициатив, мы действительно проводим огромное количество мероприятий для социальных приютов, огромное количество мероприятий по донорству, донорству не только крови, но и костного мозга. То есть есть ребята, которые готовы помогать и оздоравливать население не только Петербурга, но и страны. Ну, на последнем слайде примеры того, как мы работаем с точки зрения человекоцентричной повестки. Недавно организовали прививочный пункт, который могут приходить любой желающий и прививаться либо от ковида, либо от гриппа. Когда, соответственно, у нас была волна ковида, наши замечательные молодые инженеры выступили с инициативой производства масок для медицинского персонала, там особый состав, и, соответственно, нужно было быстро эту инициативу реализовать. Мы реализовали у нас на кампусе, в лаборатории, и, собственно, все эти вот примеры мы в том числе закладываем как экспертные ситуации, экспертные кейсы, которые проходят экспертизу в Times Higher Impact Ranking и таким образом позиционируют нас как вуз. Я почему спрашиваю про цели устойчивого развития? Для нас это важно, стратегическое позиционирование, как вуз, влияющий на устойчивое развитие именно региона и города. То есть мы входим в этом рейтинге в топ-1 среди российских вузов. И второе, не менее важное для нас ЦУР, это индустриализация и инновации. Там мы входим в топ-100 в мире и, соответственно, занимаем лидерские позиции в России. Входим в топ-3. И для нас это тоже вот такой важный инструмент рассказать про себя, кто мы и что мы умеем. Все.
Большое спасибо, Мария Викторовна. Есть ли вопросы к Марии Викторовне? Да, пожалуйста, Владимир Алексеевич.
Мария Викторовна, огромная благодарность. Я не знаю, коллеги, многие ли были в этом замечательном вузе. Я в нем был в зрелом возрасте, но когда был студентом, аспирантом, докторантом и так далее, уяснил очень четко, что подавляющее большинство нобелевских лауреатов великого и могучего Советского Союза – выходцы из питерского политеха. Вот если можно, Мария Викторовна, а вот какие за последнее время научные прорывы есть в Питерском университете? Вот какие научные школы мирового уровня?
Да, хороший вопрос. Мы поддерживаем направление изучения термоядерного. То есть мы стараемся удерживать международную повестку. Соответственно, для нас сейчас фокусировка в связи с сложившейся ситуацией скорее идет в прикладную науку, и, естественно, повестка импортозамещения выходит на такой как бы важный для нас стратегический уровень. Почему? Потому что действительно фундаментальная составляющая развита достаточно хорошо в определенных направлениях, это материаловедение, естественно, и атомка. И эти направления мы удерживаем, стараемся переводить сейчас их в прикладную. Ну, из последнего я бы, наверное, все-таки гордилась тем, что «Газпром» сделал такой огромный, важный шаг навстречу нам и, соответственно, попросил, на мой взгляд, выйти с амбициозным технологическим решением реально высокого уровня по замене газотурбинных лопаточек, чтобы заместить составляющие, которые раньше нам поставлял Siemens. Это, наверное, вот такой вот из последнего я бы отметила.
Да, большое спасибо, Мария Викторовна. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Микрофон, будьте добры. Представьтесь, пожалуйста, ладно?
Пресс-служба Российского нового университета, Мария Шигапова. Я хотела задать вам, Мария Викторовна, вопрос. А как-то вы ведете борьбу за абитуриента, который проживает в вашем регионе? Вот потому что все равно есть отток в Москву, в московские ведущие вузы. Есть ли какие-то инструменты, которые вы используете в приемной кампании? Как-то расставляете акценты, какие-то выпячиваете преимущества, чтобы людей удержать и чтобы они поступили в ваш вуз? Ну, я имею в виду питерских абитуриентов.
Да, спасибо. Действительно, давайте я вам расскажу кейс. Вот конкретный. У нас в рамках проекта как раз-таки «Метакампус», еще один проект по разработке ПО для строительной отрасли, работает, стажируется, я бы так сказала, замечательный мальчик-вундеркинд, гений. Он, мне кажется, выиграл абсолютно все олимпиады. И у него в повестке сейчас два вуза, это политех питерский, ну и МФТИ, естественно. Вот. И как мы с ним работаем? Значит, мы...
Что он выбрал?
Пока не выбрал, он ЕГЭ еще не сдал. Сейчас еще это будет тоже важно. Сейчас посмотрим, как русский язык сдаст, потому что с математикой, программированием, физикой, я думаю, проблем вообще не будет. И вот наш замечательный Василий, соответственно, вовлечен в проектную деятельность уже на этапе школьного возраста, да, через, мы видим их через олимпиады, мы приглашаем их к участию в наших проектах. Он недавно спрограммировал там замечательный вьюер, собственно, который мы, через который мы позиционируем наш не менее замечательный продукт «Импульс», который мы уже умудрились продать пионеру московскому, правда. Вот. Я думаю, когда привлекаешь ребят на реальные задачи, задачи, которые мы потом транслируем в общество, как продукт, как результат, то, что мы сможем продать индустрии, предприятию, это ребятам интересно. Но посмотрим, мне самой любопытно, кого он выберет. Это вот конкретный кейс из жизни, как мы работаем с абитуриентом.
Еще, извините, не могу не удержаться, поскольку недавно был в этом вузе. Знаете, я просто в шоковом состоянии, когда попал в их, даже не в музей, а в главный корпус. Идешь, смотришь по сторонам. Вот всех великих, кого помню, они все там, все оттуда. Поэтому я боюсь, есть у меня такое опасение, им особо привлекать не надо. Это уникальное явление не только в российской, но и в мировой действительности, питерский политех.
Да. Спасибо большое. Прям приятно очень слышать. Это, заглядывайте, когда были недавно. Так бы хоть пообщались.
Да, я тебя потерял.
Хорошо. Да, устами Владимир Алексеевич, как всегда, говорит истинная правда. Да, мы ценим заслуги питерского политеха. Тем не менее, переходим к следующей теме. Так или иначе, государство играет все большую роль в жизни нашего общества, и, соответственно, университеты и государство, ну, их взаимосвязь такая двоякая, ну, по крайней мере, общепринятая такая точка зрения на эту тему. С одной стороны, вполне понятно, что университеты – это, как и везде, да, поставщики кадров и тех управленцев, которые этой страной управляют, а с другой стороны, университеты часто играют роль таких исследовательских центров, think-tanks своего рода, которые, так сказать, исследуют в том числе и на основе, так сказать, потребностей государства какую-то проблематику. Я прошу Светлану Петровну Солянникову вот, рассказать о своем видении, как университет, как точки роста для госсектора. Пожалуйста, Светлана Петровна.
Добрый день, коллеги. В отличие от технических вузов, у финансового университета специфика связано с нашей ориентированностью на подготовку кадров и проведение научных исследований прежде всего для государственного сектора, для органов государственной власти, для финансовых и нефинансовых государственных корпораций. И готовясь к выступлению, к общению с вами, я задумалась над тем, что такое современный финансово-экономический университет, в современной повестке, когда меняется и профессиональный ландшафт, и требования рынка труда, отмирает очень много профессий и снижается уровень востребованности тех специалистов, которые выполняли типовые операции. И фактически я вижу, что мы, как один из ведущих университетов в области финансово-экономического образования, видим себя уже как центр, где формируется будущее экономики. И, коллеги, мы с вами привыкли, что прежде всего на нас ориентируются как на поставщика новых квалифицированных кадров. И действительно, здесь мы признаем современный тренд, когда и для регионов, и для федерального правительства мы должны готовить специалистов, которые умеет работать в рамках многозадачности и, самое главное, перехода на проектный подход со сменой лидерства. И в этой связи, конечно же, то, что мы называем soft skills в рамках задач сектора госуправления, это прерогатива нашей деятельности. Но второй момент, на который мы акцентируем внимание и который в последние три года очень востребован, это то, что университет – это источник новых знаний и, самое главное, информации. Вы не поверите, но и для субъектов федерации, и для федерального правительства в рамках оценки уровня регионального развития, решения проблем, связанных с проблемами социально-экономического неравенства регионов, самая такая большая и востребованная информация – это та информация разнонаправленная, разнородная, которая позволит оценить эффективность мер государственного регулирования, эффективность бюджетных расходов, эффективность госфинподдержки. И проблема в том, что наличие большого количества баз данных в рамках государственных информационных систем, ведомственных информационных систем, региональных информационных систем, которые слабо корреспондируются друг с другом и самое главное, содержит разные принципы кодификации и группировки, приводит вообще к невозможности оценить эффективность той же поддержки граждан. Самый простой пример, с которым сталкивается любой финансовый орган субъекта федерации, Минфин России, аналитический центр при правительстве Российской Федерации, это, например, как оценить эффективность поддержки многодетных семей. Вы будете удивлены, что в отдельных субъектах федерации, муниципалитетах, эта поддержка пойдет как прямая натуральная помощь, где-то это будет грант, а где-то это будет субсидия фабрики, которая шьет эту самую форму. Решается одна и та же проблема. Оценить эффективность поддержки и вообще объем поддержки граждан становится невозможно. И в этой связи финансовый университет как раз становится источником информации, которую мы собираем, обобщаем, самое главное, систематизируем, создаем переходники для того, чтобы эту информацию разнородную представить как единую, как для Минфина, так и для субъектов федерации. Но вот то, что мы источник новых знаний и новой информации, позволяет нам, входя в общественные советы финансовых органов, казначейских органов, субъектов Российской Федерации, не только в Москве, но и в субъектах нашего присутствия, где есть филиалы, позволяет, знаете так, в рамках режима мягкой силы реализовывать новые принципы, связанные с клиентоцентричностью государственного управления, в частности, это то, что называется good governance, от управления к правлению в сотрудничестве. Мы с вами понимаем, что сложно тех, кто долгие годы работал в одной парадигме государственного управления, перестроить в ту парадигму, которая предполагает привлечение граждан, работу с гражданами, институтами гражданского общества в рамках обеспечения и социальной стабильности, и решения проблем, связанных с развитием той или иной, решением той или иной задачи, миссии как субъекта федерации, так и страны. И в этой связи мне хотелось бы сказать, что у нас возникают и программы долгосрочного сотрудничества в рамках государственного сектора. Самый такой, наверное, яркий пример, который связан с решением проблем неравномерности и вообще доступа к финансовым услугам, к формированию рациональной модели финансового поведения граждан в субъектах федерации, это то, что финансовый университет – это активный участник и организатор фестиваля финансовой грамотности в Москве и других субъектах федерации. И самое главное, совместно с Минфином Российской Федерации финансовый университет уже 8 лет проводит всероссийский конкурс по представлению проекта бюджетов для граждан. Казалось бы, это такой смешной момент, совершенно бесплатный, волонтерский, но о чем мне хотелось бы вам сказать. Изначально, когда начинался этот проект в 2016 году, всего 28 субъектов федерации откликнулись, стали участвовать в этом конкурсе и пытаться представить информацию для граждан о региональных и местных бюджетах в той форме, которая будет доступно им для понимания, то есть рассказать, на какие льготы они имеют право, сколько тратится на образование, здравоохранение, дороги, ЖКХ. В 2022-2023 году это опыт уже более 60 субъектов Российской Федерации. Все субъекты, которые участвуют, и Минфин России отмечают, что первый аспект у граждан, где уже не первый год реализуется этот конкурс в субъектах федерации, выше уровень доверия, выше уровень участия в проектах инициативного бюджетирования, более лояльно население к органам государственной власти этого субъекта федерации и к муниципалитетам. Почему? Потому что информация доступна, наглядно, в разных формах представляется для граждан. От объяснения каких-то понятий в виде стихов, картинок, мультиков до серьезных, наверное, таких информации о роли бюджета и в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализации национальных проектов. Мы тем самым позволяем повысить культуру бюджетной работы в самих органах государственной власти, субъектов федерации, они это признают. Кроме того, наш конкурс стал таким толчком, который позволил развивать не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации такие сервисы, как порталы правительств «Открытый бюджет». Ну, например, с Москвой мы участвовали и в тестировании, и в доработке этого портала, и в его использовании. И сами субъекты федерации отмечают, что такая коллаборация позволяет развивать и их повышать культуру финансовой работы, и самое главное, активнее работать с населением и формировать рациональную модель финансового поведения и повышать уровень бюджетной грамотности и лояльности населения в субъектах федерации. Конечно, государство очень ориентировано на формирование теперь устойчивых коллабораций с университетами финансово-экономической направленности. И, наверное, здесь такой самый будет яркий пример, который мы все с вами поймем. Это актуарное оценивание. Актуарное оценивание в настоящее время в рамках изменения и финансово-экономической ситуации, и технологических цепочек привело к тому, что актуарное оценивание нужно не только для банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, но необходимо и для крупных корпораций, которым нужно оценить вообще возможность возможность продолжения бизнеса, его устойчивость не на год, не на два, не на три, а на более длительный период в новых условиях, и без актуарных расчетов это сделать невозможно. С другой стороны, само государство, признавая демографические проблемы и дефицитность пенсионной системы, ввело понятие актуарного оценивания и государственных пенсионных обязательств, а не только обязательств негосударственных пенсионных фондов. В этой связи финансовый университет формирует коллаборацию с Ассоциацией профессиональных актуариев. Это лицензируемая деятельность. Она требует сдачи экзамена профессионального на сертификат актуария. И этот экзамен принимает Банк России. Это 1-2 человека в год. В коллаборации с Ассоциацией профессиональных актуариев мы проводим и оценки, и подготовку к сдаче профессионального экзамена, и новую программу запускаем, связанную с подготовкой актуариев. И тем самым мы решаем проблемы многих государственных корпораций, которые расположены не только в Москве, но и в других субъектах Федерации. Еще один, наверное, такой интересный момент – это привлечение наших экспертов в рамках формирования экосистемы университета к проведению экспертно-аналитических мероприятий в рамках оценки и устойчивости бюджетов субъектов Федерации, и поиска новых источников доходов, оптимизации расходов и оценки различных форм привлечения средств для финансирования тех или иных проектов. Финансовый университет, ну, будучи признанным экспертом на федеральном уровне в части public finance, востребован и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других субъектах Федерации именно по этим вопросам. И неоднократно признавалось, что вот именно в рамках экосистемы, где один из элементов – это наш экспертное сообщество, которое работает с финансовыми органами субъектов Российской Федерации, законодательными органами субъектов Федерации, Банком России, контрольно-счетными органами, позволяет оценить не только для граждан, но и для депутатов, иногда для губернаторов, вообще качество бюджетного планирования, обоснованность тех или иных показателей. В наших условиях это оказывается очень-очень серьезной проблемой. Если говорить о том, к чему это приводит? Это, естественно, приводит к новым требованиям государства, к университетам, которые находят свое отражение в рейтингах. И надо сказать, что эти рейтинги служат ориентиром не только для родителей и абитуриентов, и наших учредителей, но и на самом деле они служат ориентиром для бизнеса, который ищет партнера для разработки своих проектов, в том числе в субъектах Российской Федерации, отдельных муниципалитетах, в рамках разработки отраслевых стратегий развития, программ развития субъектов Российской Федерации. Они помогают нам самим искать партнеров и источники финансирования наших проектов. И при этом фактически мы понимаем, что сейчас современные университеты, финансовый университет в том числе, это полноценный партнер и для государства, и для бизнеса в парадигме нового управления. И это приводит к тому, что мы четко понимаем несколько моментов. Уже коллеги, которые выступали до меня, говорили о роли университета в формировании волового регионального продукта, но мы должны понимать, что именно крупные вузы, университеты – это работодатели с большим количеством занятых, и именно они очень часто определяют через свои филиалы, представительства и социальную повестку в субъекте субъектах федерации, в крупных городах. Более того, мы становимся работодателями. Работодатель, который должен быть привлекательным в субъекте федерации, где он присутствует. Поэтому, конечно, мы, например, разрабатываем и стратегические проекты, и программы лояльности для молодых преподавателей, молодых научных работников, для обучающихся с тем, чтобы они оставались и продолжали развивать нашу научную школу. Но это приводит и к новым миссиям университета и к формированию стратегических проектов. И вот здесь мне бы хотелось остановиться на нескольких проектах, которые востребованы и на федеральном, и на региональном уровне и позволяют нам участвовать в реализации региональной повестки не только через прямое сотрудничество с органами власти субъекта федерации, но и федеральное. Новые инструменты, которые возникают сейчас в рамках цифровой экономики, они приводят к тому, что высокий уровень неопределенности уже не становится тем фактором, который говорит о том, что прогнозирование на период более 2 лет уже никому не нужен. Он говорит о том, что проблема в адаптации нового инструментария и новых программ для решения проблем органов госвласти и местного самоуправления. И в этой связи финансовый университет реализует проект по формированию экосистемы, который позволит формировать экономические и финансовые прогнозы на средний долгосрочный период для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и для отдельных государственных корпораций.
Светлана Петровна, извините, пожалуйста, о регламенте должен напомнить. Спасибо.
Хорошо. И еще один момент. В рамках проекта «Трансформация социальной защиты граждан» как раз финансовый университет активно участвует с Росстатом, субъектами федерации и с Минтруда и соцзащиты в формировании и репозитория данных, и формировании новой модели социальной защиты с апробацией в отдельных субъектах федерации. То есть и финансовый вуз может найти себя и свою повестку как на федеральном, так и на региональном уровне. Спасибо за внимание, коллеги.
Да, большое спасибо, Светлана Петровна. Есть ли вопросы? Да, коллеги, если вопросов нет, то двигаемся дальше. Мы в свое время проводили такую большую серию интервью с ректорами ведущих вузов России. И среди вопросов, которые мы задавали, им был вопрос о филиалах университетов. Практика тогда достаточно распространенная. И на наш вопрос один из довольно известных ректоров ответил: ну что филиалы? Филиалы – это машины для зарабатывания денег. Вот. Насколько я понимаю, ну, тогда эта практика действительно была, ну, в большинстве случаев примерно такой, да, но не во всех вузах, а в ряде вузов, соответственно, их филиалы играют достаточно значимую роль и для региона, и для, собственно, страны в целом. И я хотел просить Сергея Васильевича Киреева рассказать о практике МИФИ в этой сфере. Пожалуйста.
Спасибо за возможность рассказать о вкладе НИЯУ МИФИ в национальное экономическое развитие регионов России. Ну, начну с того, что МИФИ, как известно, один из лучших вузов России и, безусловно, мира в области, тем более, ядерного образования. Вот наша характеристика. Московская площадка примерно 7 тысяч студентов вместе с аспирантами. А вместе с нашими филиалами, которых 16, из них 2 зарубежных, 23 тысячи. Вот на средний балл ЕГЭ 92 балла. То есть мы входим в топ-2, может топ-3 среди технических университетов Российской Федерации по качеству приема. Что касается нашей миссии, она двуедина. С одной стороны, ответ на глобальные научные и технологические вызовы, сотрудничестве с мировыми научными центрами. А с другой стороны, особенно актуальна в настоящее время, это обеспечение стратегической безопасности Российской Федерации через глобальное превосходство высоких технологий. Я вот просто хочу сказать, на, вот, и мое личное отношение, и отношение в ВУЗе, что когда мы слышим или я слышу, что вот мы делаем, кто-то делает на, скажем, на мировом уровне разработку и так далее. Это абсолютно такой нормальный критерий, но для университетов типа МИФИ, конечно, нужно делать выше мирового уровня. Безусловно, и если мы будем делать на мировом уровне сегодня, или там тем более научные исследования проводить, это означает, что мы отстаем от тех, кто уже сегодня достиг этого уровня или производит уже те или другие технологии или оборудование. Поэтому вот стратегическая безопасность. А стратегическая безопасность, как вы знаете, в балансе, ну, ядерных вооружений Российской Федерации и, соответственно, Соединенных Штатов Америки. Вот МИФИ здесь один из главных, на мой взгляд, наверное, самый главный поставщик кадров. Начиная в этом году, мы продолжили празднование 80-летия МИФИ. Я напомню, в 42-м году, 23 ноября, еще неизвестно, кто победит, а мы были, соответствующее постановление правительства о создании вот в то время Московского механического института боеприпасов, поскольку нашей разведке известно стало, что на Западе будут разрабатывать атомное оружие. И вот для подготовки кадров, для подготовки реализации успешного атомного проекта был создан МИФИ, куда были собраны лучшие преподаватели, студенты и так далее. Кстати, первый выпускник из МИФИ стал лауреатом Нобелевской премии, мой заведующий кадрой, Басов Николай Геннадьевич. Вот о вкладе НИАУ МИФИ в социально-экономическое развитие регионов. Ну, вот можете посмотреть карту Российской Федерации. Это города присутствия, собственно, скажем, градообразующих предприятий нашей атомной отрасли, которая является, как вы знаете, мировым лидером и по количеству строящихся в мире сегодня атомных объектов. И в Китае мы строим, и, соответственно, и в Индии. И в целом, скажем так, на 35 миллиардов долларов у нас есть заказы сегодня. Я имею в виду в Росатоме. МИФИ в рейтингах. Когда я говорю, что мы одни из лучших, ну, может, мы и лучшие, конечно. Вот, но я хочу сказать, если вы действительно хотите посмотреть, кто лучше, или вы сами себя хотите оценить, конечно, надо быть лидером не только в одном рейтинге, а в совокупности рейтингов. Безусловно. Вот нам приятно, что РЭКС нас ставит в топ-5 на 4-м месте, Интерфакс на 2-м месте, ну и так далее. В международных рейтингах нам тоже очень важно, мы гордимся, что входим по физике в топ-40 лучших университетов мира. Вы понимаете, что физику является, это такой же распространенный предмет, как и математика. И в большинстве университетов в той или иной степени преподают физику. Мы гордимся этим. Для нас это важно. 3 миссии университета, мы тоже рады, что 175, но я думаю, что со временем будем лучше. Потому что это определенные, ну, ориентиры. Мы не должны замыкаться, вот как сегодня уже говорили коллеги, внутри Москвы, что самый лучший вуз Москвы, или самая лучшая научная школа. Где? Не бывает, бывают национальные школы научные, но не бывает, скажем так, национальной науки. Она только мировая. Только на глобальном уровне надо быть лидерами. Вот тогда мы молодцы. Программа «Приоритет 2030», МИФИ-участник, один из лидеров этой программы, в первую группу входим. Вот в рамках нее мы создали 5 стратегических проектов. Вот просто посмотрите, названия, они просто о многом говорят. Релятивистская квантовая инженерия, ядерные энерготехнологии нового поколения и экстремальные состояния вещества, синхротронные, нейтронные, ускорительные и наноразмерные технологии для медицины, биологии и экологии, радиофотоника и квантовая сенсорика, кибербезопасность интеллектуальных систем и критических информационных инфраструктур. И вот все это, грубо говоря, многообразие, оно говорит, что, конечно, мы ядерный университет, мы развиваем, безусловно, и смежные специальности, и хотим войти в топ-5, топ-10 лучших университетов мира по ядерному образованию и технологиям, и смежным специальностям, очень важно. Я поделюсь несколькими кейсами, я очень много говорил о наших филиалах, вы видели, они входят в 12 регионов, 5 федеральных округов Российской Федерации. Это они не являются для нас, прямо скажем, донорами или, вот как в некоторых университетах, как сказал Дмитрий Григорьевич, средствами для получения, ну или возможность получения средств. Нет, мы наоборот, мы отдаем и свои знания, и средства, и вкладываем в развитие региона очень много. Но я немножко хотел о таком российском уровне МИФИ рассказать еще. Вот Всероссийский инженерный конкурс. Значит, вот посмотри, МИФИ является оператором, ну, под руководством Миноборнауки. Вот в этом году приняло примерно 7000 выпускников, в первую очередь технических вузов. Дмитрий Игоревич с утра спросил меня, сколько вузов приняло? Вот 223 вуза. То есть это все технические университеты практически, плюс еще и часть студентов, выпускников были со своими выпускными работами и с классических и других университетов. И вот 1 июня, почему об этом рассказываю, буквально вот несколько дней назад подведены были итоги, 100 работ в финале оказалось, и больше 50% победителей и призеров из регионов Российской Федерации. МИФИ не просто оператор, но по сути, я бы так сказал, организатор всех этих побед. Это колоссальная работа, в течение года ведется. Я предлагаю и всем другим вузам еще более активно участвовать. И партнеры, значит, крупнейшие наши, скажем, отрасли, корпорации, это и Роскосмос, и Росатом, и Ростех, и Финмониторинг, и так далее. Вот я хотел бы сказать, что нового здесь хорошее, и потом предложить в качестве, может, нового показателя для рейтинга РАЭКСа. Ну, смотрите, публичная защита ВКР, вот выпускных работ. В связи с этим было принято нормативный документ Миноборнауки, который разрешил, собственно, деятельность межвузовских государственных экзаменационных комиссий в рамках Всероссийского инженерного конкурса. В этом году была поставлена задача, собственно, мы сами ее поставили, ну и с помощью министерства, естественно, и не только, удалось реализовать. То есть первые лица, вот представьте, первые лица корпорации, ну, Росатом это Лихачев, в Роскосмосе Борисов и так далее, это самые крупные в Ростехе и так далее. Они приняли участие в качестве членов или руководителей, естественно, государственных экзаменационных комиссий. Это было абсолютно интересное мероприятие, и, конечно, это золотой фонд, вот эти 100 победителей, которые вошли в финал, они стали победителями, призерами этого конкурса. Им соответствующие руководители этих корпораций предложили работу. Я думаю, многие из этих ребят туда пойдут. И в качестве предложения я хотел бы внести. Вот у нас всегда вызывает определенные трудности, как оценить качество образования. Ну, один из таких традиционных в нашей стране, во всех рейтингах, это ЕГЭ. Ну, заслуга любого вуза в ЕГЭ, ну, честно говоря, вы сами понимаете, относительно. То есть, по сути, это бренд университета решает, местоположение и другие. Участие в рейтингах родители смотрят и так далее. А вот качественно, ну, заслуги вузов небольшая. А вот выпускная работа, тем более в технических университетах, это и есть то качество, которое оценивает действительно по существу работу нашего, ну, нашего и других всех университетов. Посмотрите, более 220. Более того, руководители, первые лица этих Ну, например, Чиханчин, Финмониторинг, Росфинмониторинг возглавляют. И Лихачев, и Борисов, они оказались, ну, вы сказали, блестящие были работы. Были даже генеральные конструкторы, в нашей стране их совсем немного. Они тоже участвовали. Это абсолютно независимые комиссии. И это можно будет посмотреть и на сайте. Я предлагаю РАЭКСу, конечно, особенно тем более в этом году планируется вести новый конкурс по техническим университетам, включить вот результаты и участие университетов во Всероссийском инженерном конкурсе, тем более он будет продолжаться, потому что его поддерживают уже ну, самые крупные наши отрасли, учесть. Естественно, там представители очень многих регионов, более, я вам уже сказал, более 50% это из регионов, не Москва и не Питер. Вот. Это разные отрасли, и это абсолютно достойная для рейтинга история. Вот мы еще являемся, сегодня о ПИШах говорили, это передовые инженерные школы, МИФИ является методическим центром этого конкурса и проведения. Вот наша задача отвечает за разработку методического, аналитического инструментария для оценки результативности, эффективности деятельности. 30 школ было отобрано, вот заявлено, отобрано, 15 регионов участвуют. Это тоже наш вклад в развитие регионов. В частности, ну, маленький пример приведу. Вот конкретный регион, Калужская область. Мы создаем там с нашим участием инновационный научно-технологический центр. Подписано относительно недавно постановление правительства о создании технологической долины, парк атомных и медицинских технологий. Направление деятельности НТЦ. Ядерные исследования и разработки. Ядерная медицина, лазерные аддитивные технологии, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы. Я зачем все это говорю? Не с целью там, похвастаться, это может само собой, а с целью, чтобы вы тоже принимали участие. У нас много, вот я сегодня послушал, во-первых, благодарен всем участникам, которые, во-первых, задержались и во второй половине дня участвуют. Потому что каждый университет интересен по-своему, даже региональный. Он никогда не будет лидером, он никогда не станет МИФИ, там, а МИФИ никогда не станет MIT. Мы в разных условиях живем, развиваемся и так далее. Но то, что мы должны обмениваться опытом, для меня это просто очевидно. И вот маленький кейс. Разработка индивидуальных рейтинговых траекторий филиала университета на период до 30-го года. Вот для нас, я хочу сказать, это абсолютно реальная история. То есть мы сами разработали рейтинг. Но какой рейтинг? Не для того, чтобы кто-то занимал какое-то место в регионе. Не для этого. Мы построили траектории. И сегодня рассматривается, и возможно Росатом утвердит этот индикатор. Скажем, количество филиалов НИЯУ МИФИ, входящих в топ-20% лучших высших учебных заведений региона их расположения. Регионы разные. Вы здесь вот можете посмотреть. Челябинская область, Ульяновская, Томская, Свердловская, Калужская, Саратовская, Нижегородская, Ростовская. Очень разное количество вузов, филиалов этих. В одних 27, в других 10 и так далее. И вот мы нарисовали план. Это, что такое нарисовали? Мы рассчитали план, значит, движения в рейтингах. Мы выбрали сами для себя то, что важно для наших филиалов. Ну, во-первых, еще раз хочу сказать, дело же не в том, какое они место в нашем рейтинге займут. Для этого мы их хотим сделать по-настоящему центрами компетенции. То есть это большущая, глубинная трансформация всей этой деятельности вот наших филиалов. Вот они вместе, например, там, в Свердловской области, это же рядом замечательный УРФУ, а мы хотим на равных с ним, грубо говоря, соревноваться. Абсолютно отдавая себе отчет, что несопоставимые условия, может быть, с точки зрения количества преподавателей, ученых и так далее. Но мы должны понимать не просто, что мы становимся лучше день ото дня. Мы обязательно должны сравнивать, а как другие вузы развиваются. И в этом смысле роль рейтинга, в том числе РАЭКС, она чрезвычайно важна. Еще раз повторяю, мы не сами с собой должны смотреть, мы стали лучше. Вот что произошло, я сейчас статью для высшей школы пишу, журнал. Например, территориально-отраслевой трек. Часть вузов, 8 университетов, из, о которых сегодня говорили, из 28, ухудшили свои показатели. То есть, грубо говоря, перешли из первой группы во вторую, со второй в третью и так далее. Казалось бы, ну и что? Вроде бы немножко престиж там у университета, или точнее, это инженерно-отраслевого трека немножко понизилось участие при ИТ-23. На самом деле, за этим еще и средства стоят. Первое место примерно 900 миллионов, второе место примерно 500 миллионов, ну, побольше. А второе место, а третье там около 200. То есть разница, вуз перешел из одной категории в другую, потерял, ну, вот Ранхикс здесь присутствует, может, нет, перейдя из первой группы в третью, он потерял 700 миллионов. Ну, в принципе, для них это, может, немного, я ничего не хочу сказать. Ну, на самом деле, если серьезно говорить, это значительные средства. И во многом зависит от той команды, которая, грубо говоря, проводит трансформацию университета и работает. Поэтому вот разработка индивидуальных рейтинговых траекторий филиалов до 30-го года для нас это не сами рейтинги. Мы будем сравнивать, как мы будем двигаться по отношению к нашим тем конкурентам, большим, маленьким, которые в этом регионе. Это большая задача. На основе абсолютно объективных данных берем за основу один мониторинг и выделяем те показатели, которые нам важны. У нас, например, защищенность там недостаточна. Ну, кто в закрытый город поедет? Поедут, ну, не так много. Вот. Они там живут, работают успешно, нашу обороноспособность поддерживают, слава Богу. Ну, собственно, на этом я хотел бы завершить свое выступление.
Спасибо большое, Сергей Васильевич. В отношении, соответственно, предложения использования конкурса в качестве одного из критериев, оно, мне кажется, очень плодотворным. Мы обязательно вынесем его на, соответственно, наш экспертный совет рейтинга. И мы надеемся, что если это предложение будет поддержано, мы будем его использовать уже в ближайшем выпуске технических вузов, если данные, конечно, будут открыты на официальном сайте. Вот. А есть ли вопросы к Сергею Васильевичу?
Да,
Мария Викторовна, пожалуйста.
Сергей Васильевич, да, спасибо большое за подробный доклад. И отдельное спасибо за вот приведенный последний слайд с методологией, которую вы разработали по трекам. У меня вопрос в сторону методологии, особенно в части кадрового состава. Что конкретно, какие критерии вы оцениваете? Там наверняка остепененность, да, что-нибудь в этом роде. И дальше вопрос, он не провокационный, он просто ваше экспертное мнение. А как вы считаете, вот эта вот доля ППС и доля НР до 39 лет, это правильный показатель в приоритете для вот всех вузов? Или это все-таки должна быть какая-то субъектная позиция, взращивать этот показатель, гнаться за ним или нет? Спасибо.
Сергей Васильевич, микрофон включите, пожалуйста.
Сергей Васильевич, микрофон. Выключил специально. Ну, у нас их много, да. Я на всякий случай хочу сказать, конечно, вот это сложный показатель, 39 лет и так далее, но он является важнейшим в целом для высшей школы. Что сегодня испытываем? У нас все-таки в 90-е годы произошел разрыв. То есть много талантливых ребят ушли в бизнес, ну даже из МИФИ. Уехали за рубеж, ну это из физтеха, прямо скажем, из других университетов. Мы патриоты, в основном здесь остались. Вот. Но сегодня пришло время, когда вот нужна смена. И у нас не хватает людей, на самом деле. Есть молодые, есть разрыв. мы считаем, что, конечно, и уделяем целую серьезную политику. Удержать сегодня талантливого, особенно в области IT, сложно. Вот сегодня суперджоб кто-то назвал радостно, ну, то ли физтех, то ли кто-то, вот мы там 250 тысяч рублей. Я не против. МИФИ, кстати, на третьем месте. То есть супергерои по заработной плате, суперджоб, вот IT, сегодня рейтинг вышел. У наших ребят, выпускников, получается 230 тысяч рублей. Теперь возникает вопрос. Вот все представители вузов, такие как мы, может, хуже, лучше, не имеет значения. 230 тысяч рублей вы готовы платить своим айтишникам? Я могу сказать, что в большинстве случаев готовы, но в очень ограниченном количестве по отношению к тому, что нужно. И вот как удержать это, вот этих ребят, очень талантливых, но в области кибербезопасности у нас они супер востребованные, а мы являемся одними из, ну, собственно, базовых для Росфинмониторинга, те, которые все знают не только в России, но и за рубежом, как известно, движение всего и всех. Это наши ребята в основном, костяк этой службы. И возникает вопрос, вот сколько им надо платить, чтобы они остались в ВУЗе? И это, Мария, действительно сложнейшее. Мы в рамках приоритета сейчас хотим провести, мы, собственно, проведем конкурс, скажем, молодые ученые, там, молодые преподаватели и так далее. Планируем выплатить им грант, не буду даже говорить какой, недавно было с ректором обсуждение, ну, значительный грант, чтобы он их заинтересовал. Но меня волнует другое. Сейчас они получат грант. Они его, ну, молодые люди, естественно, потратят, вот, несмотря на его достаточно значительную сумму. Что в следующем году? Их же надо обеспечить и дальше. И это супер проблема. Но этот показатель важен. При этом я могу согласиться, часть показателей, они, конечно, требуют пересмотра и так далее. Я не хотел бы заострять на этом внимание. Читайте мои статьи в этом высшей школе. Это высшее образование в Российской Федерации, или примерно так же у нас называется, про наши исследовательский трек написал, и вообще штук 5-7 работ за последние года, 2-3, вот с анализом наших университетов, вот победы наши, неудачи, с чем они связаны. Часть команд не готовы, я вам сразу хочу сказать, не готовы. Они запланировали показатели, которые в 10-15 раз хуже, чем ведущие университеты. Это привело к тому, что они план выполнили, но они отстают 10-15 раз. Как они могут там? Их и повыбрасывали в другие группы. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей Васильевич. Хотел, если можно, у нас сейчас уже очень жестко с регламентом, и я просил, наверное, либо в конце, если у нас останется время, либо во время фуршета. Извините, пожалуйста. Соответственно, двигаемся дальше. И сегодня в рамках пленарного заседания, по-моему, Николай Николаевич Кудрявцев сказал на предложение, так сказать, увеличить, скажем так, количество знаний, получаемых студентам, да, речь шла о, так сказать, изучении дополнительных экономических дисциплин, например, инженерам, да, он сказал о том, что, ну, невозможно вложить в студентов все сразу, сейчас. В общем, речь идет скорее о таком, так сказать, непрерывном образовании, которое длится в течение, по сути дела, всей карьеры бывшего студента. Я хотел бы попросить Ирину Владимировну Шубину, проректора Московского социально-педагогического института, рассказать об информационных ресурсах построения траектории непрерывного образования. Пожалуйста, Ирина Владимировна.
Да, спасибо большое, уважаемые коллеги. Я постараюсь очень быстро, я понимаю, что все устали. Тем не менее, я представляю негосударственное образовательное учреждение Московский социально-педагогический институт. И казалось бы, почему мы находимся тут, мы, как и все негосударственные вузы, а их нас немало, мы также участвуем в рейтингах, мы также боремся за качество, мы боремся за каждого абитуриента, мы боремся за возможности хорошего трудоустройства, и все проблемы, которые сегодня обсуждались, нам очень хорошо знакомы. Почему тема именно нашего доклада связана с информационными технологиями и непосредственно непрерывным образованием? Дело в том, что когда еще в 2010-2011 году мы говорили об облачных вычислениях, когда мы строили электронную среду, когда мы разрабатывали электронные учебники, мы как преподаватели Московского института экономики, статистики и информатики в то время задумывались над тем, что, наверное, это из области фантастики. Но когда пришел 2020 год, вы знаете, с какими событиями. Когда сегодня встает вопрос, который, в частности, отражен в концепции подготовки педагогических кадров до 2030 года, то там непосредственно эта проблема очень хорошо описана и представлена. Поэтому, что касается части информационных ресурсов, я этот вопрос опущу, поскольку каждый из вас имеет гаджеты, не один в своих руках, и каждый из нас каждую секунду получает большое количество информации, которая связана и с профессиональной деятельностью, и с проблемами личностного развития и так далее. Мы благодаря им живем, узнаем что-то новое, совершенствуемся и пытаемся выстроить свою траекторию дальнейшего развития. Поэтому, если позволите, я непосредственно перейду к информации, что касается непрерывного образования в нашем институте, дабы он небольшой, и поэтому, естественно, у нас возникает большое количество проблем, и мы стараемся удержать своих студентов. А мало того, мы преследуем, так как в основном у нас реализуются три основных направления, это психология, психолого-педагогическое образование, непосредственно педагогическое образование, то основной наш девиз – научись сам, тогда ты сможешь научить другого. А так как у нас в основном в приоритете это подготовка учителей начального обучения, то вы сами прекрасно понимаете, как родители, как сестры и братья, то, естественно, возникает и такая проблема, чтобы ребенку в начальной школе было интересно, чтобы по возможности его развитие личности состоялось и как развитие, и в плане формирования тех необходимых умений, которые даст им возможность получать образование дальше, и основной лозунг должен реализовываться. Если начальная школа научит его учиться, следовательно, он дальше пойдет, и ему будет это значительно легче и проще. Поэтому с 2020 года в рамках Московского социально-педагогического института открыт колледж. Социально-педагогический колледж, он также основной направленностью имеет подготовку педагогических кадров. И вот эту модель колледж факультета института мы фактически рассматривали как начальную ступень не только привлечения абитуриентов и формирования из них студентов, впоследствии тех, которые будут заканчивать у нас бакалавриат и магистратуру, но и также рассматривали основную задачу. Это подготовка высококвалифицированных специалистов. И если в рамках колледжа это в основном специалист, который имеет хорошую профессиональную свою направленность, то в рамках уже получения бакалавриата либо магистратуры это уже фактически специалист, который может претендовать на изменение своего статуса, на карьерный рост, на возможность попробовать себя совершенно в новом и в другом формате. И это вот те тенденции будущего, которые мы им предоставляем. Но предполагая, что у нас быстро меняются все условия и востребованность специалистов даже в нашей среде, она также подвержена большим изменениям, и спрос их так или иначе, он все равно существует, мы предлагаем нашим студентам получить дополнительное образование в рамках существующих программ. И поэтому наши студенты обычно бывают учителями начальных классов и логопедами, учителями начальных классов и дефектологами, учитель начального класса и непосредственно может быть учитель иностранного языка. Трудно, безусловно, им учиться трудно, и нам выдержать такую образовательную программу тоже нелегко. Поскольку в негосударственных вузах существует большое количество проблем, и Владимир Алексеевич, наверное, меня поддержит, в этом плане мы рассматривали не раз, это и недостаток финансирования, потому что в основном мы живем за счет студентов, которые обучаются у нас. Это и возможность, скажем так, той социальной и, наверное, государственной поддержки, которая даст возможность нам выступать в тренде ведущих вузов, которые сегодня здесь ярко представлены. На сегодняшний день мы также, как и ряд государственных образовательных учреждений, используем новую систему информационную. Это суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. И в отношении нее существует тоже большое количество сложностей, не только у нас и в государственных вузах, но мы надеемся, что это программа заработает, и поэтому любой человек, который имеет личный кабинет на портале госуслуг, в частности родитель, который поможет своему ребенку, либо непосредственно ребенок, сможет воспользоваться этим и, естественно, оформить соответствующие документы. И так как я сказала, что основной наш лозунг – это непосредственно научить учиться, то на кампусе я остановлюсь немножко. Простите, я волнуюсь. Мы попробовали сформировать себя в электронную среду, в которой предположили, что так как это непрерывное образование, то, естественно, скорость получения образования и подготовка наших студентов, она может быть различна. И для того, чтобы студент никогда не терялся в образовательном процессе, у него всегда должен быть помощник. Помощником выступает педагог, он же тьютор, он же контролер. Поэтому мы, разрабатывая электронную среду, дали возможность поделить ее как бы условно на две области. Это рабочие области студента и непосредственно рабочие области педагога. Я думаю, что у государственных вузов такая система уже существует, но я уже объяснила свою позицию, поэтому мы, возможно, на каком-то этапе достаточного развития уже находимся, но хотели бы совершенствоваться, и поэтому пристально смотрим за теми новшествами и основными приоритетными направлениями, которые сегодня в области образования существуют. Поэтому что касаемо студента, то они всегда могут любой материал буквально у себя посмотреть, прослушать, воспользоваться подсказками, прорешать большое количество кейсов, поучаствовать в форумах. Преподаватель, он же совершенствуется, поскольку, я сейчас объясню почему, на определенном этапе развития уже своего предмета он знакомиться с теми трудностями, которые возникают у студента, и у него есть возможность в своей рабочей области при помощи них все эти изменения произвести. Я уже сказала о том, что здесь, естественно, существуют определенные преимущества и недостатки формирования индивидуальных траекторий непрерывного образования. Тем не менее, следует отметить, что с точки зрения студентов он получает весь материал, который он может неоднократно отработать. С точки зрения преподавателя он может мониторить, при этом он может осуществлять контроль как промежуточный, так и итоговый. И, наверное, в заключении своего выступления я возвращаюсь опять-таки к логике с самого начала и к лозунгу, исходя из которого мы формируем свою образовательную деятельность, это «Научи учиться», мы провели у себя небольшой эксперимент. В качестве разработки электронного учебника принимали участие не только педагог, но и студенты. После того, как дисциплина была прочитана, состоялась большая дискуссия, в результате которой были обнаружены сильные и слабые стороны, но не с позиции преподавателя, а с позиции непосредственно студента, потому что студент, согласно своей индивидуальной природы, он развивается сообразно, скажем, той базы, которая была заложена изначально. Это дошкольное образовательное учреждение, школа. Непосредственно, если был какой-то промежуточный этап, это получение среднего профессионального образования, если его не было, то, естественно, это поступление в высшее учебное заведение. И так как сложностей было обозначено очень много, то в результате, скажем, такое рабочее название учебник получил, как учебник глазами студента, мы решили все эти недостатки попытаться исправить. И в результате у нас получился электронный учебник с тремя уровнями овладения данной дисциплины. На первом уровне изучается весь курс, и если возникает непосредственно какая-то сложность, студент всегда может воспользоваться подсказкой, посмотреть, вернуться неоднократно его с ним ознакомиться и в конечном итоге, усвоив материал, перейти на другой уровень. Второй уровень – это непосредственно работа с понятиями и определениями, поскольку они закладывают ту фундаментальность понимания предмета, изучаемой дисциплины, из которой строятся потом все необходимые алгоритмы. На этом уровне у нас еще существуют также подсказки, но когда мы переходим уже на третий уровень, то оно представляет собой итоговое тестирование, где возможность вернуться к той или иной подсказке уже не существует, и поэтому студент отрабатывает весь материал, который он изучил, и должен показать, в принципе, все те знания, которыми он на протяжении изучения курса освоил. И завершающим этапом, так как мы говорим о непрерывности, является тот сайт, который на протяжении уже всего обучения является подсказкой, либо, скажем, дополнительным материалом в написании разного рода работ, таких как курсовая, дипломная, будь то бакалаврская, либо магистерская уже диссертация, когда студент может, изучая данную дисциплину на первом курсе, обратиться в любой абсолютно момент к ней и подчеркнуть, вспомнить, заострить внимание, задать вопрос, найти какие-то комментарии, либо прочитать научную статью и таким образом решить ту возникающую проблему, которая у нас существует. Ну и в заключение своего выступления, так как оно транслируется как информационные ресурсы в построении индивидуальных траекторий, хотелось бы отметить, что именно индивидуальные траектории способствуют качеству образования, поскольку природа человеческая, она индивидуальна, и исходя из нее есть необходимость строить образовательный маршрут. Во-вторых, это непосредственно возможность получения в рамках непрерывного образования дополнительных компетенций, поскольку на сегодняшний день те профессиональные компетенции, которые формируются у учителя, их оказывается недостаточно. И когда они приходят в свою профессиональную деятельность и также встречают детей с разной природы, у них могут возникать совершенно другие ситуации, в решении которых они оказываются беспомощными. И для того, чтобы это избежать, есть необходимость говорить это в рамках образовательного маршрута. Ну и в-третьих, это, конечно же, определенные инвестиции, которые связаны даже в рамках образования с тем, что это различные разработки, это возможность привлечения различных органов для того, чтобы наши студенты, проходя практику, получали профессиональные компетенции с точки зрения той окружающей действительности, которая позволяет им формировать эти уже грамотные компетенции и в конечном итоге, которые будут составлять их профессиональную деятельность. Большое спасибо. Если вопросы есть, пожалуйста.
Да, спасибо большое, Ирина Владимировна. Есть ли вопросы? Если вопросов нет, то мы переходим к следующему докладу. Мы говорим сегодня об устойчивом развитии. А там, где говорят об устойчивом развитии, рано или поздно употребляется аббревиатура ESG. Экология, соответственно, социальная сторона деятельности, управление. И вот о первой стороне, об экологии и, так сказать, тех видениях, которые есть у Чеченского государственного университета, я прошу рассказать Магомеда Сайдахматовича Гарыбекова, проректора по стратегическому развитию Чеченского государственного университета. Пожалуйста.
Всем доброго дня. Дмитрий Игоревич, спасибо за предоставленное слово. Я благодарю всех организаторов за предоставление площадки для презентации нашего вуза, а точнее, наверное, скорее всего, одного аспекта, который связан как раз с изменением климата. Изменение климата, как известно, является такой актуальной повесткой и является актуальной повесткой для всего мира, то есть для любой страны. Все, что связано с изменением климата, так или иначе влияет на основные, так скажем, отрасли реального сектора экономики. Это сельское хозяйство, это связано и с продовольственной безопасностью, и с энергетикой, и с какими-то аспектами дополнительно социальными, то есть и со здравоохранением в том числе. Поэтому мое выступление будет связано как раз с функционированием карбонового полигона на площадке Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. На слайде вы видите 8 участков карбонового полигона, которые, значит, общая площадь их составляет 1314 гектар. Размещены они в 4 районах республики, в том числе в городе Грозном. И основная, так скажем, научно-исследовательская площадка, она находится на высоте 1870 метров. Это недалеко от, скорее всего, вы слышали о таком озере высокогорном, Кизиной-Ам, и недалеко от древнего поселения Хой. Соответственно, вот на этой же площадке, вы видите участок 7 и 8, это у нас площадки для ведения регенеративного животноводства. Это такая форма ведения животноводства, которая обеспечивает достижение экологических целей. Общая площадь этих двух площадок составляет около 1000 гектар. На самой основной, значит, площадке расположена смотровая площадка, где установлен стационарный бинокль, и можно, так скажем, наблюдать за выпасом мелкорогатого скота на вот этих самых площадках регенеративного животноводства. Также у нас функционируют карбоновые фермы, где, ну, давайте так, я вначале скажу о том, что у нас есть лаборатории, значит, лаборатория, биотехнологические лаборатории, которые методом микроклонарного размножения получают растения, которые в дальнейшем на карбоновых фермах мы экспериментируем, то есть их секвестационную способность, их секвестационный потенциал, и в дальнейшем из лаборатории пересаживаем их вначале в нашу теплицу, которая находится в научно-исследовательском кампусе, а затем уже, если это растение приживается, пересаживаем его в дальнейшем уже в грунт. Что касается инфраструктуры карбонового полигона, здесь перечислена основная наша приборная база, с которой мы, в принципе, значит, занимаемся научно-исследовательской деятельностью. И на фотографиях как раз представлен основной наш кампус, который находится недалеко от селения Хой. Внизу вы видите 2 фотографии, это тепличный комплекс. То есть там, где растения у нас взращиваются, а затем уже пересаживаются в открытый грунт. Что касается состава сотрудников карбонового полигона, то у нас на карбоновом полигоне трудятся свыше 60 человек. Мы привлекаем к нашей деятельности и молодых исследователей, вы видите их количество аспирантов. У нас есть также привлеченные аспиранты и молодые исследователи, ну и, соответственно, техники, вспомогательный персонал, который обеспечивает функционирование карбонового полигона. Что касается основных результатов мониторинга и научной деятельности, то нами определено содержание углерода в почвах южных экспозиций участка Макожойской котловины в лабораторных условиях на CN-анализаторе. Также проводится системный отбор почвенных образцов на определение содержания углерода в почвах, определение плотности сложения почвы в данных точках для расчета запасов углерода, а также интерполяция значений содержания углерода в почве и травянистой растительности на всю территорию участка полигона. Что касается основных результатов мониторинга и научной деятельности, они представлены на слайде, думаю, зачитывать их не нужно. Что касается регенеративного животноводства, вот здесь на двух графиках слева вы видите график корреляции выбросов углекислого газа и температурного режима на пастбищных участках, который проводился как раз в период с апреля по сентябрь 2022 года. Почему май посередине выделена вертикальная линия? Дело в том, что май – это такая точка отчета вегетационного периода растений. Соответственно, вот после начала вот этого вегетационного периода у нас начинается выпас мелкорогатого скота, и обозначены у нас здесь три такие территории. Это там территория, там, где проводится обычный выпас. Обычный выпас – это территория, где, значит, идет выпас один раз в две недели. Интенсивный выпас связан с ежедневным выпасом, и эталонный участок там, где выпас не производится. Справа вы видите на диаграмме, значит, изменение объема биомассы на пастбищных участках, который также, значит, был зарегистрирован с мая по сентябрь 2022 года. И в среде эталонного участка, обычного выпаса, интенсивного выпаса даны соответствующие значения. Наши участки карбонового полигона относятся к разным, расположены в разных зональных типах, то есть есть участок карбонового полигона, который расположен в Наурском районе, там проводятся соответственно исследования по определению сортов древесно-кустарниковой растительности с высокой секвестрационной способностью. Также есть карбоновая ферма «Кампус», это в городе Грозного, в пределах города Грозного. То есть здесь зональный тип или природно-климатическая территория – это степь и, соответственно, в предгорье – это широколиственные леса. То, о чем я говорил в самом начале, та площадка, которая у нас находится на высоте почти 2000 метров, это как раз зональный тип этой площадки, относится к субальпийским лугам с криволесьями и альпийскими лугами. Вот как раз на этом участке проводится у нас исследование по определению запасов углерода в почвах, травянистой, древесной растительности, измерения на участке карбонового полигона периодичностью каждые 15 дней. Что касается основных результатов международной образовательной и просветительской деятельности, то в области международной деятельности на площадке карбонового полигона у нас прошли четыре международные научно-практические конференции, которые объединили, так скажем, участие более 450 ученых из России, дальнего и ближнего зарубежья. Нашими партнерами являются ученые из Белоруссии, Китая, Вьетнама, Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана. Карбоновый полигон также, значит, является площадкой для проведения 4 молодежных школ и открытых лекций с привлечением аудитории более 600 человек. Значит, это ведущие специалисты, студенты вузов и ученики общеобразовательных школ Чеченской Республики. Только хочу подчеркнуть тот момент, что школьники у нас также привлекаются в рамках такого экологического просвещения на площадку карбонового полигона. Теперь то, что касается индустриальных технологических партнеров. В качестве индустриальных партнеров мы выделили несколько организаций. Это Infometeos, это организация, которая предоставляет нам 15 метеостанций, фактически они их обслуживают. Далее это «Агровинсултан». Данная организация занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, так скажем, более винограда. И данная организация, она заинтересована в результатах нашей научно-исследовательской деятельности, которая связана с усовершенствованными технологиями по ускоренному выращиванию винограда, в том числе растений, методом или технологией инвитро, а также технологии безвирусного выращивания растений, в том числе винограда. Значит, тепличный комплекс «Юг Агро Холдинг» – это тоже наш индустриальный партнер. Их заинтересованность заключается в том, что мы проводим научные исследования, связанные с улавливанием углерода через, в том числе, отопительные системы. То есть углерод в дальнейшем может депонироваться в той же самой почве и повышать плодородие этой самой почвы. Что касается технологических партнеров, которые участвуют в реализации, значит, программы создания функционирования карбонового полигона, это и первый Калужский полигон, и Институт глобального климата и экологии имени академика Израиля. Кстати, с ними у нас планируется работа по разработке реестра или кадастра выбросов парниковых газов. Далее это Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства вне агрохимии имени Пряничникова, Почвенный институт Докучаева и Институт географии Российской академии наук. Что касается планируемых научно-исследовательских работ и сроков их выполнения, они также обозначены на данном слайде. Останавливаться, наверное, не буду на этом. Следующий слайд. И планируемые к реализации природно-климатические проекты. Они связаны с созданием углерододепонирующих насаждений на равнинном участке карбонового полигона, то, что мы называем карбоновой фермой. Что касается базового сценария, это посадка древесной растительности на неиспользуемых площадях и участках с травяной растительностью, замещение травяной растительности посадкой многолетнего лесного массива и паров павловния, тополя и аборигенных культур. Кстати, вот насчет павловния. Это дерево, которое было завезено из Индокитая, вообще относится к Юго-Восточной Азии. Чем оно примечательное, зачем вообще мы выращиваем этот самый павловний? Дело в том, что его, так скажем, способность, секвестрационная способность поглощать углекислый газ и выделять кислород, она примерно в 5 раз выше, нежели у среднестатистических деревьев наших, то есть аборигенных, так скажем, культур. Также мы планируем высадку тех культур, которые принято называть аборигенные, это те, которые произрастают исторически на территории Чеченской Республики, это сосна обыкновенная, вяз, дуб. Значит, также мы высаживаем несколько видов тополей, это черный тополь, сакрау 59 и ведуга.
Да, я о регламенте должен напомнить.
Что касается плана по реализации международной образовательной просветительской деятельности, то здесь у нас предусмотрена разработка программ новых образовательных курсов, открытие новых профилей подготовки по образовательным программам, связанных с климатом, проведение международных конференций, форумов, молодежных школ, открытых лекций, мастер-классов, а также подготовка специалистов по разработке и реализации природно-климатических проектов. Да. Спасибо за внимание.
Да, спасибо большое, Магомед Сайдахматович. Есть ли вопросы? И если вопросов нет, я хотел бы предоставить право заключительного доклада Владимиру Алексеевичу Зернову, ректору Российского нового университета. Пожалуйста, Владимир Алексеевич.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я скажу несколько слов по тексту и дальше, с вашего разрешения, несколько предложений по развитию нашего движения. Поставьте рейтинг, презентацию, пожалуйста. Да, спасибо. Коллеги, наверное, я долго здесь всех убеждать не надо, я только коротко пройдусь по некоторым вопросам, с вашего разрешения. По работе в регионе, что мы делаем, я имею в виду наш вуз. Здесь мы можем очень долго рассказывать, я только о двух проектах. Первый – это «Код будущего», подготовка наиболее востребованным на сегодняшний день, это IT-специалистов, это обучающиеся в школе, в колледже и в вузе. Хочу всех обратить внимание, что преподавателей IT для колледжей, школ и вузов мы готовим бесплатно. Если у кого есть такая потребность, пожалуйста. Это федеральный проект, мы таким образом, каким-то чудом оказались там одним из победителей, активно внедряем. Второй проект – это технологическое предпринимательство, я на нем обязательно коротко скажу. Вопрос, который волнует абсолютно всех, это эффективность использования ресурсов. Ирина Владимировна сказала о том, что мы мало получаем финансирования. Немножко неверно, Ирина Владимировна, мы его вообще не получаем. То есть взаимоотношения частных вузов с государством сейчас имеют одну единственную форму. Это взимание налогов с частных вузов. Что касается количества бюджетных мест и так далее, это около нуля. Несмотря на все достигнутые результаты. Но поскольку наш вуз – это осколок физтеха, все знают его достижения в науке, учебе и так далее. Но, как пример, нет ни одной олимпиады за последние, можно сказать, десятилетия, где бы наша IT-команда не была призером или даже лидером. Как вы думаете, что это нам дает? Я отвечу – проблемы. Кроме проблем – ничего. В то же время мы с вами находимся на рейтинге. Давайте посмотрим мировые рейтинги. В топовой части любого мирового рейтинга, в том числе и три миссии, подавляющая часть – это частные вузы. Причина – более эффективное использование ресурсов. Наш космический проект, почему мы его приводим? Это фантастически успешный проект эффективного использования ресурсов. Ключ к проекту. Это тот пример, который часто приводит Виктор Антонович Садовничий, а я в нем убедился, когда пришел в конце 60-х годов в КБ Королева. Сергей Павлович Королев в середине 50-х годов забрал к себе на работу в приказном порядке почти весь выпуск мехмата, пол физфака, пол физтеха и часть Бауманки. В итоге, в конце 60-х годов было огромное количество молодых людей в возрасте под 40 лет, докторов наук или кандидатов, очень амбициозных, которые умели решать самые сложные задачи. Полностью соглашусь с Киреевым, когда он сказал по поводу того, какие проблемы надо решать, только мирового уровня. Уважаемые коллеги, вот мы с вами здесь сидим, нас всех объединяет одно, мы русские. Кто бы где-то куда-то не приходил. У русских есть одна черта. Мы не умеем догонять. Абсолютно. Мы умеем только перегонять. И если мы не поставим себе цель лидерства, это значит, что мы будем обречены. Я это много раз наблюдал, в том числе в Шарите, когда мы недавно делали там доклад. Пришел молодой человек, примерно в 3 раза больше меня по объему, с бородой и все прочее. Это научный руководитель Шарите. Оказался, это мой ближайший друг по комитету комсомолов физтеха. Так вот, он сказал ту же самую мысль, что цели ставить только амбициозные. Я к чему? Что нам нужно сейчас поставить четкие и ясные задачи, в том числе по развитию рейтинга. Я их сейчас, с вашего разрешения, сформулирую. А перед тем, как переходить дальше, хочу еще на одну проблему тоже затронуть. Опять вынужден Сергея Васильевича немножко затронуть по поводу ЕГЭ. Хорошо или плохо, что в вуз поступают, заслуга этого вуза или нет, что только высокобальные ЕГЭ? Я скажу вам свою точку зрения, не имеет никакого значения, от слова совсем. Почему? У меня такая точка зрения. Когда я был совсем юным и поступал в МГУ Бауманка физтех, выбрал физтех и поступил на тот факультет, где обучалось больше половины всех победителей международной и всесоюзной олимпиады по физике и математике. Вы представляете, такая концентрация? Прошло 50 лет, и что? Да, есть лауреаты Нобелевской премии, есть даже лауреаты премии Бора, что на несколько порядков в мире ценится выше. Есть лауреаты Абелевской премии. Но в среднем, если взять температуру по данному региону, ничего. Поэтому я считаю, что данный показатель, он совершенно ничего не отражает. А если посмотреть наш факультет, рядом факультет, который где учились по физтеховским понятиям почти троечники, и посмотреть, сколько откуда вышло генеральных директоров, членов президиума академии и так далее, то факультет троечник впереди с огромным отрывом. Это говорит о том, что работают другие механизмы. Какие? Наверное, на первом месте это все-таки генерация научных знаний. Вот в чем задача вузов, если не брать воспитательную работу? Это качество выпускников и генерация новых знаний. Как оцениваем генерацию новых знаний? Наукометрия? Да ничего подобного. Если посмотреть наукометрию у Королева и его ближайших заместителей, то это чуть ниже среднего доцента. Но те технологии, которые они создали много десятилетий назад, до сих пор не только никто не превзошел, но к ним еле-еле приблизились, и весь мир живет по ним. Значит, нужны другие методы оценки. Поэтому я в проекте решения первое, что предлагаю, это в рейтингах оценивать не только наукометрию, но и конкретные технологии. Какую технологию создаст политех? Вот эти лопатки, о которых Мария говорила, это невероятно интересно. Нобеля за это не получишь. Но мы решим конкретную задачу. Я бы сейчас готов перечислить кучу задач. Конечно же, на первом месте для нас с вами сейчас здоровье формирующие технологии. Это номер один. Кстати, у нас в субботу приезжает руководитель Всемирной организации здравоохранения. Он сам араб, живет в Ливане. Он мне сказал, я не могу этой мыслью с вами не поделиться, потому что я последнее время живу ею. Он мне сказал, что уровень здравоохранения в России на порядке выше, чем на Западе. Ну вы, говорит, чудаки, этого не понимаете. Он приехал сюда вместе с огромной командой взять наши наработки. Либо мы их передадим туда, либо будем у себя развивать. Второе, то нравится, то не нравится, все мы живем этой операцией. Мы видим несколько серьезнейших проблем. Я только одну из них назову. Это беспилотники. Мы мировые лидеры. Не только в беспилотниках, но и в обеспечении их энергоресурса. Аккумулятор на нанотрубках по своей возможности на несколько порядков превосходит все то, что есть. У нас все это есть. Остается только соединить вместе. Вот здесь присутствует Баразбек Сулейманович Карамурзов, лидер не только в России, но и в мире в области нанотехнологий. Почему это не используется? Ответа, увы, нет. Так же, как и вопрос, на который я не могу понять, сегодня невероятно интересное было мероприятие. Честно скажу, хотел подремать. Ничего не вышло. Но ни представители министерства, ни представители любого органа здесь нет. Печально. Поэтому я сейчас, чтобы время не занимать, следующее. Да, и еще два момента. Недавно прошел огромный форум «Россия и арабский мир». Я участвовал в нем, рассказывал не РАЭКС, а три миссии. Но для меня это одно и то же. Это как братья-близнецы, все мы это знаем. Но так получилось, что я один из тех, кто там участвует с самого начала. Все арабские университеты с огромным интересом, колоссальным интересом отнеслись к нашему рейтингу. Но они мне задали столько вопросов, что я боюсь, что, Дмитрий Ильич, мы все вместе не смогли бы ответить. Но они с удовольствием будут участвовать. Через несколько дней новый форум, где в Ереване участвует Ближний Восток и Россия. Вот я считаю, что нам нужно, и проект решения, прошу это записать, как направление развития рейтинга и РАЭКС, и три миссии. Это вам виднее, вы будете решать. Наше пожелание. Это, конечно, и рейтинг БРИКС. Если мы не сделаем, сделают за нас. И особенно, что для нас с вами крайне важно, рейтинг Евразэс. И по каким критериям оценивать? Вот то, что политех сделает лопатки, где там это учтется? Да нигде. А то, что у нас есть небольшие вузы, которые по здоровью формирующим технологиям являются мировыми лидерами, где это учтется? А оно должно учитываться. Я уж не говорю о тех достижениях еще, которые у нас реально есть и которые должны быть. Ну и, конечно же, в заключение не могу не сказать о том, что есть в реальном мире. Мы тот вуз, который давно занимается изготовлением приборов с искусственным интеллектом. Мы хоть пингвина в Антарктиде за 5 секунд всего. И скажем, что он, как он может рыбу ловить, и сколько ему лет жить, и когда у него будут инфарктные явления. Это все приборы с искусственным интеллектом. У них есть, ради бога, не бойтесь этого интеллекта. Как мы его настроим, он так и будет думать. Но у него есть один нюанс. Он оптимистам дает на порядке лучший результат, чем пессимистам. Поэтому всем присутствующим оптимизма, что бы ни было, мы с вами должны улыбаться и думать о развитии в будущем. Спасибо и огромная благодарность организаторам.
Большое спасибо, Владимир Алексеевич. Всегда приятно давать вам право для заключительного слова. Вы всегда найдете какую-нибудь оптимистическую ноту. Это вот особенно ценно. Что касается предложений, то мы их обязательно учтем. Спасибо большое. Вот, мы исчерпали программу сегодняшней дискуссии. Собственно говоря, мы благодарны всем участникам. Мы надеемся, что вот, на пленарной дискуссии был анонсирован проект по созданию, в том числе, второго выпуска рейтинга вузов по техническим направлениям подготовки. Мы надеемся, что он появится в октябре, в начале ноября. В конце ноября мы хотели бы провести такую специальную конференцию, которая будет посвящена кадрам для подготовки, кадрам, которые могли бы обеспечить технологический суверенитет России. Буду рад видеть всех участников сегодняшней дискуссии на конференции ноябрьской. Спасибо всем большое. А сейчас в заключение прошу вручить участникам дискуссии наши памятные знаки, а потом памятное фото. Спасибо всем.